Мы с вами неделю говорили Ваешев. Ваешев сразу то, что начинает, Раши обращает на это внимание, это очень интересно. Раши подчеркивает, что Ваешев никогда не упоминается в Торе в положительной, хорошей какой-то коннотации. Очень интересно. Мы сидели в Египте, и у нас никому хорошо от этого не было. Сидит Яков в Эрец Мигурей Авив, то есть на родине отца, и при этом продают Йосефа в рабство, пока он там сидит. Вот, и в пророках мы тоже сталкиваемся с какими-то описаниями, что кто-то сидит, и это всегда плохо. То есть здесь очень интересно. У нас прошлая глава, если вы помните, была в Ваишлах, то есть посылает. Все нормально. То есть там тоже куча всего происходит, но в Ваишлах это, так сказать, действие активное. До этого у нас Ваейца, Ваелех, там ходили, там выходили. Ни про что Раши не говорит, что это плохо. То есть везде полно каких-то происшествий, там Лаван, там масса всего. Но Ваешев это плохо. Сидеть человеку плохо. Сказано, что хотел Яков наконец-то сесть и вздохнуть облегченно, мол, после Эсава, после Лавана, после всего, что пережил там, за жен работал, столько всего пережил, с Эсавом встретился, наконец-то пришел, сел и захотел облегченно вздохнуть. Сказано, захотел сидеть в спокойствии, вот, не положено сидеть в спокойствии, вот тебе Йосеф, вот тебе история с Йосефом. И это удивительно, то есть состояние сидения для человека плохое состояние. Человек должен быть идти, желательно вверх. То есть движение, оно жизнь. Это вот то, что Всевышний от нас ожидает. Мы куда-то двигаемся, мы не сидим. Сидеть на месте, оно плохо. А это вот наша недельная глава. И дальше что, очень... А? Двигаться, прости. На практике предлагаю все время не... Естественно, да.
Но физически можно сидеть.
Физически можно сидеть, да. Но вот сидение, оно такое состояние, в которое вредно человеку засиживаться. И это вот наша вещь. Дальше мы сталкиваемся с вами с очень интересной вещью, которая, следующая фраза вообще непонятна ни своим построением, ни своим содержанием. Написано, и вот родословная Якова. Эли Толдот Яков, Йосеф бен Швайсра Шана. Йосеф 17 лет, и он пасет скот. И, то есть, как все, ну как все.
Все, кто попал?
Нет, все, кто праотцы пошли, это профессия была. Все пошли, не были земледельцами, пошли скот. Но была, что?
Да. Это была элитная профессия. В то время. Это же лучше, чем землю обрабатывать.
Не модно.
Легче.
Это легче.
Легче.
Ты вышел в поле.
Да,
и лег на лужайку. Или там
и учишься.
Да, и пожалуйста.
А они пасутся.
А они пасутся.
Ну, в Египте они же специально сказали, что они такие, чтобы считалось это не престижно.
Да, чтобы их не трогали. Да, чтобы их не трогали, чтобы их не
трогали.
Но для еврея это легче, безусловно, это легче работа, чем... Чем недели ответственность большая за скот. Поэтому, так сказать, Йома Шарабей, но он был выбран, потому что хорошо пас. Вот. Но что интересно, все-таки толдот, когда начинаются всякие толдот, описания родословных, Йосеф, он предпоследний сын из 12. Почему с него начиная вообще на нем сосредотачивается вся эта родословная? Ну, мы с вами знаем, что Рахель была любимой женой, Йосеф был любимым сыном. Но, говорит Раши, что было очень много параллелей у Якова с Йосефом вообще. И Яков родился после бесплодия, Йосеф рождается после многолетнего бесплодия. Яков рождается обрезанным. Так написано у Раши, да. Йосеф рождается обрезанным. Так написано, как пишет. Яков спускается в Египет, Йосеф спускается в Египет. Все эти параллельные, они, то есть Яков видит в Йосефе главное свое продолжение. И дальше мы с вами знаем, что всю эту историю совершенно очень проблематичную, когда сказано, что Яков любит Йосефа больше всех. И братья завидуют, и насколько это серьезно, и насколько это проблематично, и насколько это, и, казалось бы, описаны нам колено, которое каждый из них был мудрецом, каждый из них был для нас абсолютно святым человеком. Мы обсуждаем, так сказать, поступки и состояния людей, до уровня которых нам, так сказать, еще жить и жить, расти и расти. Но при этом все-таки написано, что «Вайкану» и завидовали братья Йосефу. За что? За то, что отец выделил. То есть крайне пагубно, крайне вредно, когда в семье есть ситуация, в которой кого-то из детей выделяют. Это очень-очень вредно. Это вредно для человека, это вредно для всех. Это вот. И мы читаем, мы сразу сталкиваемся, как Йосеф чуть что сообщал папе про поступки. Про поступки братьев. И, казалось бы, мы знаем, что он это делал, так сказать, с позиции действительно заботы о братьях. Но даже с позиции заботы о братьях и так далее, все равно Тора отзывается об этом не слишком позитивно. Мол, хотел заботиться о братьях, все равно по-другому. По-другому. Один мальчик. Мальчик был большой уже, такой взрослый мальчик был, когда Йосефу 17, ему уже по много лет, всем этим мальчикам там уже давно не мальчик. Да. Вот, но сказано, что диба это клевета. Диба – это то, что сказано, что Йосеф говорит о братьях, Тора упоминает слово клевета. То есть однозначно совершенно, что это осуждаемо, что он не смог оценить их поступки, так на самом деле должен был постараться оценить. И что поразительно, он потом из-за этого, то есть эта глава полна параллелей меда к энегид меда. Почему? Вот, то есть потом от чего Йосеф попадает в тюрьму? Потому что его оклеветала жена Потифара. То есть он тут получает то, что сам сделал. И мы читаем дальше эту вот историю со снами. И опять-таки, есть поразительная там вещь. Сны Йосефа. Снятся ему сны. Да. Про снопы.
Вы сказали, со снопами или со слонами?
Нет, сны Йосефа. Со снами. История со снами, да. Со снами, когда снится ему история со снопами. История с луной, солнцем и так далее. И он приходит, рассказывает. То есть, ну, насколько это возмущает братьев, насколько они, так сказать, им тоже не хватает, так сказать, даже не хватает вот их мудрости предположить, что что-то тут такое, может быть, чем-то таким пахнет серьезным, действительным, но они реагируют на это, как реагируют, что вот, неужели ты уже сейчас пытаешься нам рассказать, что ты будешь над нами царствовать, и мы тебе будем поклоняться. И реакция Якова, она двоякая. Реакция Якова очень интересная. С одной стороны, он реагирует как отец, который понимает, что тут происходит что-то совершенно недопустимое. Двойная реакция у Якова. С одной стороны, Йосеф получает по, так сказать, как надо. И он ему говорит, что за штучки? Что это за сны такие? снишь и еще рассказываешь, что
и
за возмущенно. Во-первых, и матери уже нет в живых. Что это за вообще сны, которые ты, так сказать, решился еще и рассказывать? Но следующая фраза, которая в Торе написана, но Яков шомер дворим. То есть Якову понятно, что тут неспроста все это. То есть как отец он должен его поставить на вид, как отец он должен его призвать к порядку и для остальных братьев, и для самого Йосефа. Но кроме этого он, так сказать, эту историю запоминает, потому что ему понятно, что тут что-то такое происходит, что неспроста все-таки Йосефу снятся такие сны. Невозможно от этого отмахнуться, и написано «Вешомер давар Яков». То есть он запоминает, так сказать,
что...
А?
Сохранять.
Шомер – это не только сохранять, это и запоминать в Торе.
Да.
Лишмор – это еще и запоминать. То есть мы с вами не пользуемся этим. Мы не используемся. Но когда хранит, это на самом деле и есть память. То есть хранение может быть в шкафу, а может быть в голове. То есть хранение в голове – это запомнить. Это то же самое.
Когда говорит Шомер, Всевышний нас в голове хранит. Физически охраняет.
Всевышний нас охраняет на всех уровнях.
Охраняет.
Да.
Какое слово интересное. Нет,
очень. Вот. Замена. Вы на замене? И дальше мы с вами читаем историю продажи Йосефа. И вся эта история тоже полна непонятных каких-то вещей. И когда ее читаешь, то кажется, что волосы дымом становятся от идеи продажи, от того, что среди братьев вообще такое возможно. На самом деле есть очень интересная вещь. Мы с одной стороны встречаемся с вами с тем, что вы знаете, кто здесь помнит, может быть, хоть как-то Шева Брахот. Все обраход, всем благословений, которые читают вот и под хупой, и потом 7 дней для жениха и невесты. Одна из 7 благословений, она звучит так. Ашер бара. Сасон бешимха, хатан векала, ди царина симха вехайдва, агава веахва, шалом вераут. Там перечисляется 7 синонимов радости и любви в этой брахе. Одно из них есть агава, есть симха, рина, дица, это выражение радости. А потом написано агва бах, ахва, шалом вераут. И пишет Виленский Гаон, что в этой брахе у нас есть четкое разделение на период, на разные периоды в жизни пары. На период запрещенный и период разрешенный. То есть как люди себя ведут в период запрещенный, что... какие взаимоотношения возможны, и какие взаимоотношения возможны в период, когда они запрещены друг другу. И очень странное разделение идет этому. Значит, дица, хэ, дворина, симха – это период разрешенный. То есть там это описание всего каких-то радостных на подъеме, так сказать, отношений. Агава, ахва, шалом вераут относится по Виленскому Гаону, относится к периоду, когда муж и жена запрещены друг другу.
Точно, прям я так люблю.
Агава, ахва написаны в этот период. Странная совершенно вещь.
Ахва, это типа дружба, да?
Ахва?
Да.
Нет, ахва это ахвеахот. Слово «ахва» – это тот же корень, что брат и сестра. «Ахвеахот» – «ахва» – это отношение между братом и сестрой. Братство. Да. Любовь и братство в переводе звучит ужасно на русском. Но что имеется в виду? «Реу» – дружба. «Реи магувим» – это близкие, любимые друзья, любимые соратники.
Даже говорят, тогда больше именно
говорится. Им?
Да.
Высокий. Но что удивительно, то есть на самом деле отношения ахва это отношения, в которых не нужны физические атрибуты. Брат с сестрой строят свои отношения, им не надо физическая атрибутика выражения своих отношений. Они любят друг друга, они чувствуют близость, они чувствуют родство без потребности выражать это в каких-то формах таких. И это те отношения, которые мы должны уметь строить, когда физические атрибуты запрещены, отсутствуют, не могут, так сказать, сопровождать наши отношения. Но в Торе, что поразительно, все отношения братьев проблематичные. У нас нету никаких, так сказать, подтверждений братства как какого-то, так сказать, положительной коннотации. У нас у всех братьев жуткие проблемы между собой. Они все время что-то делят, они все время конфликты, это все очень непросто. Поэтому, и это вот то, что мы тут сталкиваемся с этим очень серьезно, когда братья Йосефа, полные зависти, полные недовольства им, решают, что надо с ним что-то делать. И ситуация выглядит тяжелая, очень и проблематичная. Но то, что пишут все мефаршим, что был Бейдин. То есть, что они не просто, а давай сейчас мы немножко с ним разберемся и в яму его или убьем. Они сели, будучи мудрецами и знатоками Торы, и устроили суд. И приговорили, и сказали, на основании того, как себя ведет наш брат. И ему полагается смертная казнь. То есть это не было решением брата, который рассердился и решил свести счеты. Это было решение раввинского суда. Потому что есть такое понятие, как Дин Рудеф. Он нас преследует. Он для нас представляет опасность. Он постоянно, так сказать, нам портит жизнь, но портит жизнь не на уровне вот противный вредный брат, а на уровне, так сказать, наших взаимоотношений с отцом. Мы постоянно находимся, так сказать, в ситуации, в которой он нас преследует. И когда мы говорим про преследователя можно убить. Преследователя можно убить. И это, то есть то, что они потом решают не убить, а предоставить суд Всевышнему, нет. Это большая милость. То есть то, что они предлагают тогда посадить его в яму и предоставить Всевышнему решать его судьбу. Один из них, да, это Иуда, который предлагает его туда посадить и предоставить Всевышнему с ним, так сказать, счет. Написано про эту яму. Очень интересная вещь. Значит, написано, что это яма без воды. То есть бор вырывает его. Да. Но что там есть? Скорпионы и змеи. Вода по сравнению с животным миром, с живыми существами, намного меньше подчиняется Всевышнему глобально. То есть, я сейчас объясню, что я имела в виду. Мы с вами знаем эту историю про... это был не Раби Тарфон, кто это был? История со змеей. Со змеей, которую он закрыл пяткой нору этой змеи. А? Нет, не Раби Йоханан, не помню. В Талмуде история описывается, когда змея там всех кусала, и люди гибли от змеи. Пришли к какому-то праведнику в Талмуде. Да, про Бехнина бен Доса, спасибо, да. Детские рассказы, мы начали выветриваться из памяти, к сожалению. Раби Ханина бен Доса, да, описывается, что когда к нему пришли, сказали, завелась змея, и и не знаем, что делать. Он пришел и пяткой закрыл эту вот дырку, из которой выползала эта змея. Написано, что змея выползает, чувствует тепло, человеческая нога и так далее, как положено, кусает, и умирает. И Рабби Ханин бен Дусу говорит, не змея убивает, а грех убивает. А змея, она посланник. То есть и дальше, мол, если есть за что, то змея посланник. Если не за что, то змея безвредна. На самом деле это то, что происходит в яме. То, что происходит в этом колодце. Там нет воды. То есть вода может, так сказать, она более слепой исполнитель. Скорпионы и змеи, это действительно. Если ему положено, то укусят и пострадает. А если не положено, то скорпионы и змеи ничего ему не смогут сделать. То есть мы его сейчас отдаем на суд не свой. Мы могли бы со своим судом могли разобраться полностью.
Чтобы они снимают все равно с себя ответственность таким образом. То есть как бы они вроде как немножко,
но не хотят и не решаются, так сказать, привести это в исполнение, хотят, чтобы Всевышний разбирался. И дальше мы читаем, что вот эти вот приходят из Ишмаэлим, из арабы, бедуины, проходят там. И одно из чудес, которое Всевышний делает, что вместо того, чтобы вонять и дурно пахнуть нефтью и всякими там запахами, это как называется?
Благовоние.
А? Благовоние. Нет. Как называется вот этот верблюжья?
Караван.
Караван, спасибо. Караван этот везет именно благовоние, чтобы, так сказать, Йосеф страдал меньше. И мы знаем, что он продан в Египет, и начинает сбываться пророчество, что мы окажемся в Египте. И что интересно, написано, что и Всевышний спускается с Йосефа в Египет. Спрашивается, что он спускается в Египет, а со всеми остальными не остается? То есть Мидраш говорит правильный, да, четкий совершенно текст. И Всевышний был с Йосефом, а с остальными что не был? Или все-таки он везде? Вот. И Мидраш говорит, что приводит такое сравнение, что человек везет 12 бочек вина, и вино нуждается в охране. И одну из бочек он оставляет у какого-то там нееврея, оставляет, а еще 11 бочек продолжают вместе со своим, так сказать, в этой телеге с хозяином и так далее. И приходится кого-то оставить, сторожить эту бочку одну, потому что когда есть 11 бочек, есть хозяин, вероятность, что эти бочки пострадают и испортятся, намного меньше, чем когда есть одна бочка, оставленная без присмотра, и что ею воспользуются не евреи, тем самым это вино станет непригодным для употребления. И это мидраш, который приводится в отношении вот Йосефа, которого одного сейчас отправляют в Египет, в дом Потифара, которому нужна особая охрана. Йосефу нужна особая охрана, он один. Мы с вами уже в прошлой недельной главе, по-моему, обсуждали это вот один, этого Яков, который остается один, с которым сразу на него, с ним воюет ангел Исава. Вот, то есть человек один нуждается в большей охране. Очень интересная вещь. Сразу после того, как описание продажи Йосефа, Тора не продолжает нам рассказывать про что происходит с Йосефом дальше. Заканчивается один перек, одна часть, и вдруг начинается рассказ про Иуду и Тамар, и все, что происходит с Иудой и так далее. Вдруг дырка такая, закончили, продали Йосефа в Египет, и арабам, все, ничего больше не происходит. Смочили эту вот его рубашку кровью, пришли.
А почему это?
То есть?
Ну, пропал и пропал, что прям, зачем такие улики?
Пропал, послали бы искать. А так приносят улики и более вещественные доказательства, все в крови.
Ну, хватит,
понятно, что пропал. Лесу.
Зачем же они лезут теперь в дело Всевышнего
просто? Потому что они чувствуют, что какую-то версию все равно надо отцу привести. Mm-hmm. Да, и они вот приходят, и сказана совершенно удивительная вещь. Написано в Мидраше, что Ицхак знал, что Йосеф жив.
Ицхак жив еще?
Ицхак еще жив. 10 лет еще жив. И он знает, что Йосеф жив, и он не приходит к Якову и не говорит, и не Мегуре и Авив, они живут там недалеко, они вместе. Он знает, что Йосеф жив, и он не приходит к Якову и не говорит: Йосеф жив, успокойся, найдется, вернется и так далее. Почему? Потому что он видит удивительную вещь. Он увидит удивительную вещь. Знают 11 братьев про то, что произошло. И тайна не выходит наружу. И никто никому умудряется тайну сохранить. И он на уровне пророчества знает, что Йосеф жив. И он понимает, что если при том, что знают 11 братьев, то есть вещь невероятная, что никто не проговорится и так далее. Это значит, что Всевышний одобряет их решение. А если Всевышний с ними и одобряет их решение, то я не тот, кто буду вмешиваться и менять что-то. И он жил с этой мыслью, он знал, что Йосеф жив и считал, что у него полномочий. Он любил. Все в порядке. Жили другими немножко понятиями и мерами. И Ицхак не рассказывает еще 10 лет из этих 22 лет, которые Яков оплакивает Йосефа, Ицхак-то хранит тайну. Братья сейчас не знают уже, что знают, что продали, а что дальше происходило, не знают. Через 10 лет после этого он не видит Йосефа, нет. Ицхак не выходит из Израиля. Ицхак не покидает, он не может покинуть его. Израиля. Ицхака?
Кого похоронить просили? Кто-то просил, что его похоронили.
И Якова, и Йосефа выносят из Египта гробы там после смерти хоронят в Израиле. То есть у нас есть.
Якова в Махпеле, а Йосефа тоже в
Махпеле? Йосеф в Шамрон.
А чего вы не похоронили в Махпеле?
И не полагалось.
Где что-то это находится? Тайнара был, будет могила Якова, могила Йосефа.
В
Шхеме, да?
Шхеме, да. Не Шамрон, простите, Шхеме. Вот и Шхема, могила Йосефа.
Вот у Якова, да, самая тяжелая такая была получилась.
А почему лишь куты?
Он все время страдает. Ну так, с Исавом сколько мучилось. Потом с этими женами мучилось. Теперь с детьми мучилось. Вообще, мискет такой.
Не мискет, закаляли. Ну понятно. Закаляли, что было, что дать дальше.
Хотя он такой самый.
Его надо было закалить, потому что от него должны были получить эту силу все 12 колен. Он последний, кто-то сказать. Очень тяжелый сюприм. Все время очень тяжелое испытание. Такие личные, на личном уровне.
А он точится.
А он сидит учится. Да.
Из этого можно учиться праведника. Могилу.
Праведники на большее способны. Праведники способны на большее, да. Но мы с вами знаем одну вещь очень интересную из этого. Сказано, что Яков 22 года оплакивает Йосефа. Сказано, что эти годы он лишен дара пророчества. Всевышний с ним не разговаривает. Эти 22 года он лишен контакта с Всевышним. К нему предъявляется очень серьезное требование. Очень серьезная претензия. Ты пребываешь в печали. У тебя... Вместо того, чтобы принять на себя мое решение, пребываешь в печали. С людьми, которые живут в печали, я не дружу. Грубо говоря, я не общаюсь, говорит ему Всевышний. Дар пророчества, одно из условий получения пророчества, это приподнятое радостное ощущение жизни.
Как же коробка шла? Как же коробка шла, Шура и Лев? Я дружу с пророком.
Но у Якова сказано, что еще дара пророчества 22 года, которые он оплакивает Йосефа, потому что он пребывает в печали. Сказано еще одна вещь, что у нас с вами известна такая вещь, что мертвые забываются. Мертвые после года, когда траура, после года оплакивания, естественный процесс, отходят на задний план. Никто из нас не забывает своих близких на уровне, что, ну,
вообще,
да, нету. Ни в коем случае нет, имеется в виду. Но вот это вот год траура по самым близким, когда мы говорим о родителях, если мы говорим о ком-то еще, то есть в отношении детей нету года траура, но через год отходит куда-то на другой уровень памяти, на другой уровень ощущения нехватки и так далее. Тот факт, что Яков 22 года оплакивает Юсефа, достаточно было бы ему, чтобы понять, что значит не мертв, значит не умер. Если 22 года, это никуда не отходит, это продолжает оставаться на переднем плане, он, значит, жив, потому что невозможно утешиться. Если невозможно утешиться, значит не умер. И это вот то, что...
Вот такой Симан, да?
Ну, как? Но это Симан, ну, который должен был быть понятен Якову, что он, да, что он, если настолько еще жив и находится все время на переднем плане, значит, не умер. И дальше вот у нас уходит Иосиф в Египет, и вдруг начинается история с Иудой. История с Иудой, мы с вами ее знаем. Но что интересно в этой истории с Иудой? Написано не прямым текстом, но написано в Мидраше, и Раши говорит, что на самом деле, когда братья перед тем, как вернуться к отцу, началось брожение. Им было очень плохо, им было очень трудно с этим фактом, что Иосиф продан. Реувена при этом нету. Есть две версии, которые говорят, что Реувен во время продажи не участвовал в продаже. Одна, потому что они по очереди находились при Якове, и это был его день, когда он вернулся к Якову и находился возле него. А вторая версия, что он после всех этих своих историй с перекладыванием кровати от папы, из шатра в шатер, со всеми его историями, он был очень большим бальчува. Он постоянно находился, так сказать, пребывал в состоянии раскаяния, и он, это был день его поста и так далее, и он ушел. Так сказать, он в этот день ушел заниматься, так сказать, своей внутренней чевой и прочее, и в день продажи Якова.
Как это сетевой яму у Иуды?
Реувен.
Когда сказали, бросим в яму, а кто-то из них хотел вытащить его
плетью? Реувен хотел вытащить его из ямы, пришел, и его нету. Иуда, после всей этой истории, Иуда был от него исходило предложение бросить яму. Все братья ничего лучшего не нашли, как обвинить его. Слушай, ты знаешь, на самом деле ведь ты во всем виноват. Твое предложение бросить в яму. Не бросили бы в яму, мы бы спохватились, мы бы ничего с ним не сделали. А вот ты предложил яму, мы с тобой сейчас в ссоре. То есть Иуда из позиции, так сказать, очень важной, очень одного из ведущих, так сказать, главных братьев во всех принятиях решений и так далее, оказывается в опале у братьев, и он отдаляется. В Торе написано только, что и ушел Иуда, то есть и дальше Раши объясняет, что значит ушел Иуда и женился там на какой-то там Шуа и так далее. То есть Иуда уходит. Иуда.
У него была жена.
У него была жена, у которой родился трое детей.
А потом она когда делась, умерла?
Да. Когда история с Тамар, это когда жена уже умирает. Да. Вот. Но он уходит. Почему он уходит? То есть все остальные колено остается, не написано, что они как-то разбрелись и все, они остаются при Якове. Иуда уходит, и тогда мы читаем вот эту историю такую фантастическую с Иудой, с его двумя сыновьями, которые первый женится на Тамар и нарушает, так сказать, строжайший запрет. Почему он нарушает этот запрет? То есть у него такие благие намерения. Ему хочется, чтобы жена оставалась всю жизнь красивой. Он не хочет, чтобы ее беременность портила фигуру. Поэтому он не хочет допускать беременности и делает то, что делает.
Не было надо своим что делать?
А?
Что делать?
Он нарушает запрет Зараливатана.
Да, это не
он. Он не доводит, так сказать, он с ней не...
Из-за этого он умер, да?
Да, из-за этого его наказывает, он наказан смертным. Смерти он умирает, потому что написано, делал плохое в глазах Бога, всего с тем, да. И что это такое? Вот теперь, это Эр, то есть он, это старший сын. Второго сына... Он назван, так сказать, прямым текстом. Его зовут Онан. И ему Иуда говорит, что сейчас, значит, осталась жена, осталась вдова. Пожалуйста, вот теперь ты должен позаботиться о том, чтобы у брата было потомство. А он говорит, заботиться о потомстве брата, то есть мой брак с ней, это не мои дети, это дети в память о старшем брате. Буду я еще заботиться о старшем брате, делает то же самое. То есть делает то же самое
и получает
то же самое. Да. Для того, что он получает то же самое, то есть на самом деле про старшего написано «делал плохо в глазах Всевышнего», про Онана написано более прямым текстом, что, так сказать, что он нарушил строжайший запрет Зараливатана. Знаем, что от его имени пошло название, так сказать, явления. И... Да, у Иуды такие два сына. Это одна из вещей, которые очень много говорят, что насколько, если бы Тору написали люди, то зачем писать вот такие вот дискриминирующие истории? Откуда идет начало царя Давида? История Тамара и Иуда. Невестка со свекром.
Прикинулась
блудницей, соблазнила свекра. И оттуда родословная царей. Ну, хотелось бы чего-то там покрасивее версию. Хорошую бы версию. Мы бы с вами наверняка придумали, зачем нам такая версия происхождения царей с такого. Но Всевышний выбирает Но там соблюдено.
Нет, там соблюдено. Но тоже пришла,
да. Значит, да, очень, очень странное все. Да, но тут вообще тут блудница, все караул. Да. Просто караул. Вот. Но мы с вами видим, вот эта история, что происходит с Тамарой и Иудой, мы с вами знаем. Но это опять-таки мы встречаемся с уникальной вещью меда кенегед меда, мера за меру. Идея Иуды – это вот рубашку Йосефа макнуть в кровь и дать как симан. Как, то есть отцу подтверждение, вот это вот обманное подтверждение того, что Иосиф погиб. Что получает Иуда? Иуда получает симоним с Тамар. То есть он ей оставляет залог, он ей оставляет залог, который, так сказать, который потом работает против него. А?
Денег не было, платит.
Денег не было. С собой ничего не было. Она спросила, чем заплатишь? Он говорит, пришлю скота. Да, вот пришлю там овец, коз, я знаю что. Потом, она говорит, потом это хорошо, конечно, но вот что оставляешь в залог, чтобы я потом могла вернуть, чтобы тебе, так сказать.
Ну, мне интересно, пожалуйста, вот залог. Торе можно было как-то?
До Торы.
Уточнил, что блудница еврейка.
До Торы. Нет, у него есть жена не еврейка.
Да, она же не
еврейка. Да, но до этого была жена не еврейка. До получения Торы цепочка идет по отцам.
Еврейство на уровне семьи была.
По отцам, да.
Да, я говорю,
цепочка идет по отцам. Мы с вами опять-таки сталкиваемся в истории с сыновьями. Опять-таки ценность женщины в ее деторождении. Этот Эр, сын Иуды, он, так сказать, пренебрегает основной целью и так сказать, роли женщины в этой ситуации. Но поразительно...
А? От него пошло слово эротика.
Эротика? Не знаю, может быть... С этим не сталкивалась. Нет, ни в коем случае. Эрос – это бог. Это греческий бог. Буквально. Это не оттуда. Да. Эрос – это бог. Любви. И так далее.
Богиня любви – это Венера.
Венера. Не, ну Эрос – это вот...
Есть немножко венерическое.
Аполлон.
Слушайте, да. Вот. Но мы с вами видим там Медак и Нигермедак. Давайте. Кто? Это одна. Есть две версии. Одна к Таанитянке, вторая сестра. Даже если они женились на сестрах, то есть они женились не на своей близняшке, там было так сказать, не настолько кровное родство, ну, да, скажем так. От Всевышнего зависит, какие дети получаются. Но давайте мы с вами еще чего-то успеем, да, которое что-то... И это история с Иудой, то есть какие вещи, которые, так сказать, уникальные в этой истории, кроме того, что она очень, спасибо, очень сама по себе, так сказать, непростая. Но мы с вами слово Иуда от слова Леодот. То есть Лея его называет Иуда, как благодаря Всевышнего за то, что он ей его дал. Он четвертый сын. Он четвертый сын, и он сверх того, что ей, по ее расчетам, полагаются три первых, так сказать, одна из четырех жен, 12 колен, то есть три на каждую жену, и тут она понимает, что она удостаивается большего и благодарит Всевышнего. Но кроме того, что это ее благодарность, Иуда, оно от слова леодот, признаваться. Не только благодарить, но еще и признаваться. И это признание, это вот та сила Иуды, которую он, так сказать, дает нам силу умение признать свои проступки и сделать чего. И это история, когда Тамар готова погибнуть, чтобы ее сожгли, но не выдать его, так сказать, не опозорить его. Мы с вами тоже знаем, насколько это вещь, которая упоминается везде, где только можно, насчет того, что мы запрета лашон ара и запрета злословия, что Тамар готова была погибнуть, но не позорить кого-то. Но у Иуда эта вот сила признания своей вины, она, так сказать, совершенно удивительно подчеркивается в Торе, как вот эта вот сила, которая нам передана, умение признавать и делать чего. И заканчивается как бы вырванный этот кусок Иуда, который получает за свое участие в продаже Йосефа, за идею этой вот рубашки, смоченной в крови и так далее, как, так сказать, Якова, не знаю, виси вокруг пальца или подтвердить. Ну, речь идет об обмане. То есть он получает со стороны Тамар на самом деле обман. Она прячется, она скрывается, так сказать, под этим вот своим платком и так далее. Он получает обман вместо обмана, который он обманул отца. Дальше это, так сказать, эта история заканчивается и откладывается, рождаются близнецы. У Тамар там дается начало, так сказать, роду Давида. Вот, и мы возвращаемся к истории с Йосефом. Мы совершенно, так сказать, как будто бы вставка, и возвращаемся к истории с Йосефом, который в доме Потифара. Очень интересная вещь там написана. Потифар видит, что с Йосефом браха, Потифар видит, что с Йосефом Всевышний, поручает ему абсолютно все в доме. И тут мы с вами встречаем очень интересную фразу. Все, кроме хлеба, на тебе. Очень странная фраза. Ты ведай у меня в доме всем, меня абсолютно больше ничего не касается, кроме хлеба в моем доме. какая-то странная фраза, которая все полномочия. Что это за полномочия и что такое, кроме хлеба? Пишет Раши, что такое хлеб. Хлеб – это отношения между мужем и женой. Тори отношения между мужем и женой почему-то называются хлебом. Дальше очень много на эту тему написано. Что такое хлеб? Что такое хлеб как прототип еды? Хлеб как прототип еды – это идея хлеба. Это, образно говоря, держать душу в теле. То есть еда у нас, если человек захочет быть супер цадиком, супер праведником, святым, и откажется от всего материального, он откажется от еды. Ему не нужно, он только духовный. Что произойдет?
Хлеб, вода.
Ничего, нет, он абсолютно духовный. Ему не надо кушать. Что произойдет?
Умрет.
Умрет. А почему для души нужно кушать? Душе нужно кушать? Не нужно. Но почему-то Всевышний нам дал этот хлеб. Хлеб, так сказать, еду для того, чтобы душа оставалась в теле. На нашем земном уровне, так сказать, что мы делаем, чтобы не умереть? Мы кушаем, мы лечимся и так далее. Мы заботимся о своем теле, чтобы душа оставалась в теле. Казалось бы, Всевышний мог ее оставить в теле любыми другими способами тоже. Мы с вами, нам заповедано кушать. Хлеб держит душу в теле на нашем мирском уровне. Хлебом называется связь между мужем и женой. Это та близость между мужем и женой называется хлебом. Это то, что создает связь между мужчиной и женщиной. Ни деврей Тора, ни кошерная кухня, ни соблюдение шаббата по всем правилам, ни наличие даже детей, когда у нас, так сказать, они есть. Близость между мужем и женой – это тот клей, это то связующее звено, которое является основой брака. Теперь, что ему говорит Потифар? Я тебе отдаю абсолютно все в твое ведение, кроме моих отношений с моей женой. Это, так сказать, моя вотчина. Всем остальным ты управляешь. Мне осталось, так сказать, заботиться о том, что, так сказать, моей семейной жизни, говорит им Потифар.
Потому что такие вещи, ну, как бы...
Вот они... Наверное, не всегда. Есть всякие придворные, которые иногда регламентировали, приводили наложниц, заботились, когда Сару хотят отдать фараону, когда Ривку хотят забрать и так далее. Все заботятся о том, чтобы фараону или царю, или Авимелеху было хорошо, они заботятся ему о женах. Потифар говорит, это вот, когда возникает проблема у Йосефа с его женой, так сказать, когда она пытается, жена Потифара, пытается его соблазнить, он говорит, твой хозяин дал мне в моё видение абсолютно все. Я не могу его предать, так сказать, а эту часть, так сказать, дома он оставил себе. Я сюда не имею права приближаться. То есть я не имею права приближаться к тебе, потому что это вот то, что не в моем ведении, не в моей власти. Это то, что говорит Мидраш по поводу того, что отвечает Йосеф, так сказать, жене Потифара. Но есть одна очень интересная вещь. Там описывается, я вам сейчас скажу, там описывается такая вещь, очень странная. Там написано, что дождалась жена Потифара дня, когда все идут в этот день, какие-то праздник какой-то, и все уходят. И она думает, самое лучшее время. Йосеф к идолам не идет, я сказываюсь больной. Все остальные ушли, никого нету. И дальше такая странная фраза в Торе написана. И пришел Йосеф ласот млаха. Делать как бы безобидная фраза. Написано, что на самом деле написано. Йосеф пришел, одна версия, заниматься своими делами, вести дом, так сказать. Он ответственный за все в доме. Хозяин ушел по своим делам. Все равно. Другое написано, что пришел Йосеф, и устоять перед тем, что эта женщина там много раз уже себя ему предлагала, и много раз его соблазняла и так далее, уже на грани того, чтобы оступиться и пойти на у нее на поводу. И это ласот плоха. Он тоже знает, что он идет воспользоваться тем фактом, что сейчас никого нету дома. Говорит Мидраш, и возникает перед его лицом образ Якова. Занавес. Чтобы вот Всевышний там с ним. Всевышний заботится о том, чтобы все-таки спасти Йосефа от этого страшного падения. От того, чтобы, так сказать, чтобы не оступился. Всевышний с ним в Египте. Он его охраняет. Человек, когда один, полагаться на то, что со мной не случится, я крепкий, я сильный, я устаю, не приходится. Йосефу приходится, так сказать, Всевышний понимает, что без его помощи сейчас он не справится с этим. И что дальше? Все равно получает клевету. Сам клеветал на братьев, получает меда, кнекер, меда от... от нарушения того, чтобы оступился и свалился, спасли. А Медак и Нагид Меда получил за то, что вот клеветал на братьев, получает клевету. То есть недельная глава, она с этими вот, так сказать, с параллелями, просто полна этих параллелей, как, так сказать, Всевышние испытания, они не просто, они испытания, которые идут соответствующие.
Не Путифара какой, просто ее такое плотское желание было.
У жены Путифара не только было плотское желание. У жены Путифара было на уровне пророчества сказано, что ей было известно, что от нее будет, так сказать, потомство Иосифа. У нее, так сказать, но была при этом она неправильно рассчитала. Потому что Иосифа было не от нее, а от ее дочери. Это mm-hmm. один из мидрашей, которые там yeah. говорят.
Mm-hmm.
Да, но она там есть два мнения. Оснат, Оснат. Там есть два мнения. На ком он женится, это дочка ее или это Дины и прочее. То есть там есть несколько разных мнений мидраша. И мы с вами, так сказать, уже не успеваем подробно остановиться на снах, которые, когда Йосеф попадает в тюрьму и расшифровывает сны этого вот министра фараона, и так его освобождают. Но что важно в этой истории, кроме того, что он, так сказать, трактует сны, сказано, что когда этот вот цар Машким, виночерпий, министр виночерпия его освобождают, и все происходит, как Иосиф предсказал, и он выходит, возвращается на свою должность, а второго вешают, так сказать, этого вот хлеба, как это по-русски правильно называется? Хлеба пекаря, да, получает все, что Иосиф предсказал, и его смертная казнь через повешение, но Йосеф в последний момент говорит, там замолви обо мне словечко. Виночерпий выходит, и Йосеф говорит, ты там у фараона расскажи, что я вот тут много чего могу и хорошо, вот и замолви словечко. Всевышний ему это меняет вину и говорит, на меня полагаешься или на виночерпия, который там у фараона. Ты вообще предполагаешь, что ты тут сидишь за что-то, почему-то, или понимаешь, что и как. И за это сказано, за вот эту вот слабинку, которую подпускает Йосеф, которую допускает, говорит, это за меня наверху замолви словечко, он получает еще 2 года сидения в тюрьме. То есть с цадиким Всевышний очень строго обращается. Но все эти вот вещи мы с вами видим. И заканчивается параша, как Раши пишет, что про Йосефа сказано, как надо было бы, Ашрея гевер ашер батах башем. То есть мы с вами должны счастлив есть мужчина, счастлив муж, полагающийся на Всевышнего, а не на чью-то человеческую милость. Мы с вами говорим про Катамазан в конце. Да? Спасибо.